Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 5 декабря, и время 20 часов. Мы сегодня проводим очередной стрим. Сегодня у нас снова Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Да, но мы назвали оргазм милитаристов, позволили себе такую вольность. Но в общем и целом, мне кажется, ситуация, в принципе, очень располагает, чтобы именно так ее обозначить, поскольку, ну, в общем говоря, ничего здесь нового, не первый раз. Кремль пытается использовать ситуацию в напряжении с Украиной, военного напряжения, безусловно, для того, чтобы, с одной стороны, решать свои внутренние задачи, плюс демонстрировать свое панрегиональное превосходство, что они являются гегемоном и так далее. Но всегда упоительно, когда этим занимается российская пропаганда, которая, ну, просто то ли на опережение работает, то ли по методичке, вот всегда не определишь. Учитывая то, что буквально 7 числа во вторник состоятся телефонные, ну, как бы не телефонные, а онлайн-переговоры Путина и Байдена, разумеется, первым вопросом повестки дня является Украина, дальше там Китай, ну, в общем, думаю, все собой заполнит Украина, то, конечно, мне кажется, риторика эта, звучащая с экранов, она лишь усилится, и, конечно, власть, она, безусловно, в общем, в той же тональности работает. И заявления, те, что мы слышим от официальных лиц, там, от Пескова до Лаврова, от разных других, в общем, выдержано ровно в той же тональности. И поэтому я думал, что складывается впечатление, что, по сути, они там кончают от этого всего. Так что хотел я прежде всего узнать, на ваш взгляд, Игорь Александрович, какова, на ваш взгляд, перспектива вот этой беседы Байдена и Путина, чем она может завершиться, и дальше мы обсудим больше деталей, связанных с пропагандой. У меня только маленькая просьба, Игорь Александрович, вот мне пишет Константин, все-таки микрофон надо чуть убавить, пробивается сейчас звук, да-да-да, чтобы нам комфортно зрителям сделать.
Я где-то в 3 раза уменьшу.
Ага, чтобы у них звук получше был. Ну, бывает так, бывает прямой эфир, ничего не поделаешь. Игорь Александрович, чем кончится их разговор, на ваш взгляд? Есть там шанс договориться или, в общем, все это наивно и ничего из этого не получится?
Ну, я полагаю, что главный результат этих переговоров, сам факт, что эти переговоры состоятся, это уже неизбежно. И, собственно говоря, это и было главной задачей Путина в его вот этой вот истерики милитаристской и в его там передвижении войск, значит, вблизи украинских границ. Собственно, задачу свою он выполнил, переговоры с Байденом состоятся. Насчет повестки дня, ну, я, честно говоря, с трудом представляю себе, о чем можно говорить с Путиным по поводу Китая. Вот Байден, который
так
говорит...
Так заявлено.
Я же не против, я понимаю, заявлено, там на заборе тоже много чего написано, но я просто к тому, это я продолжаю стилистику, так сказать, которую вы задали в названии. Значит, так вот, я с трудом представляю себе, о чем Байден может говорить с Путиным по поводу Китая, потому что все разговоры Байдена по поводу Китая, их надо вести, ну, как минимум, с Цзиньпинем, потому что, ну, в общем, какое отношение... Значит, безусловно, это Украина. Вы абсолютно правы, говоря о том, что все заполнит, конечно, Украина, потому что это единственная тема. Ну, помимо Украины, безусловно, будет поднята тема «Северного потока-2». Тут тоже особых сомнений нет. Собственно говоря, это, в общем, одна тема, на мой взгляд. Потому что, в общем, ради чего все это устраивается. Итогом разговоров будет сам разговор. Вот, понимаете... Вот нет точки компромисса, которая может быть достигнута между Украиной и Россией. Обсуждать Украину без Украины, ну вот основная риторика российских информационных войск заключается в том, что Украины никакой нет, и надо разговаривать с Америкой. Это основная, так сказать, тема, что нет никакой Украины, с Украиной разговаривать бесполезно, надо разговаривать с хозяевами. Значит, обсуждать Украину без Украины – дело совершенно бессмысленное. Почему? Потому что будут страшно удивлены обитатели российского телевидения, но Украина есть. Вот она просто есть. Значит, это большая неожиданность для Путина, который тоже считает, он искренне считает, что нет никакой Украины. Это у него так голова устроена. А он вообще считает, он конспиролог, он считает, что вот сплошные кукловоды, все эти, значит, все мир населен марионетками, а кукловоды, они где-то там далеко, их не видно, вот они дергают за ниточкой, и марионетки дергаются. Значит, это ошибка. На самом деле есть Украина. Она есть. Есть 40-миллионный украинский народ, который вне зависимости от того, что там будут говорить Путин с Байденом, который ни при каких обстоятельствах не потерпит нескольких вещей. Во-первых, не потерпит вторжения. В результате вторжения будет большое количество гробов, грузов 200. Отпор будет совсем не тот, который был дан в 14-15 годах, когда, в общем, украинская армия была парализована, когда каждый из нас, который бывал в Украине до этого, прекрасно понимал, что украинская армия, украинские спецслужбы до 14-15, ну, до 14 года, скажем, когда был вот этот вот перелом, значит, представляла собой такой сыр в дырках. Дырки – это агентура, российская агентура. И все это знали, все прекрасно понимали, что находясь в Украине, в то время ты находишься под полным контролем российских спецслужб. Это все прекрасно понимали. Некоторые в этом убеждались, когда российские оппозиционеры пытались бежать в Украину, их с мешками на головах отправляли назад в Россию. Так было.
Да, так больше. Я защищал одного из них.
Да, да, ну, сподобились. Значит, это, ну, вы это знаете, как никто другой. И, ну, к сожалению, я тоже это знаю, потому что мне тоже приходилось уезжать из страны. И мне сразу сказали в Украине, что беги отсюда дальше, немедленно беги, потому что сдадут тут же. В момент, как только попросят, тут же сдадут. Это знали все. То же самое происходило с украинской армией. Она была парализована. Сейчас ситуация принципиально другая. Принципиально другая, и ответ будет, конечно, совершенно другой. И есть еще вторая история. Можно все, что угодно говорить там о Зеленском, а говорится многое, и в том числе справедливо. Но совершенно очевидно, что никто, ни Зеленский, ни как бы там называлась фамилия любого другого президента Украины, никто не потерпит вот этого издевательства, вот российской версии Минских соглашений, когда в состав Украины впендюривается вот это вот, значит, бандитское формирование под названием ДНР, ЛНР. Никто этого не позволит, никто это не потерпит. Значит, никакой интеграции вот этих бандитов, значит, в состав Украины не произойдет. Сколько угодно можно договариваться, значит, с Байденом, там, с Меркель, с кем угодно, значит, договариваться о том, чтобы были выполнены Минские соглашения в той версии, которая признается Путиным. Этого не будет. Вот это совершенно очевидно. Поэтому смысл этих переговоров, если говорить о переговорах с Байденом, Байден с Путиным, заключается только в том, что сами по себе переговоры состоялись. Это, в общем, ну, так сказать, Путин может считать свою задачу выполненной. Все остальное, все, что связано, например, там с... ну, Байден может еще раз сказать, что да, я согласен, давайте выполнять Минские соглашения. Никакого значения это абсолютно не имеет. Вот просто никакого значения. Значит, Соединенные Штаты, надо еще иметь в виду одно важное обстоятельство. Дело в том, что если Путин это и есть российская власть, то Байден это не есть власть Соединенных Штатов Америки. Помимо этого есть Конгресс, который уже будет рассматривать предложение нескольких конгрессменов о непризнании Путина в качестве, значит, легитимного президента, если он соберется в 2024 году избираться. Есть Конгресс, который готовит новые зубодровительные санкции. Есть тот саммит демократии, который будет проходить 9-10 декабря, вот уже совсем скоро, буквально через несколько дней. И этот саммит собирается как раз по поводу персонального дела, ну, в том числе персонального дела Путина. Поэтому значение, я бы не стал преувеличивать значение этих переговоров. А главное значение этих переговоров в том, что они состоятся. Это можно, с этим можно, если есть желание, Путина поздравить.
Нас смотрят почти 5500 человек, но без малого. Около 1600 лайков поставили. Как обычно, я прошу всех зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф. У нас чуть-чуть не хватает до 279 тысяч подписчиков. Мы стараемся до конца месяца уж перевалить 280. Так что от вас зависит. Те, кто смотрит без подписки, удастся нам это или нет. Ну, смотрите сами. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. У нас по имени Игорь Яковенко. В описании к этому видео ссылка на его канал. Через эту интерактивную ссылку канал. Вы можете переходить и к Игорю Яковенко, смотреть на его канале в YouTube. Также его моностримы. Смотрите, Игорь Александрович, давайте вот еще все-таки какую вещь затронем, касающуюся пропаганды. Часто говорят, а мы видим, ну, вы по долгу службы, как говорится, отслеживаете всех, значит, вот этих Скобеевых, Соловьевых, Киселевых и вся остальная вот эта помельче шушера. Тут нас удостоили меня вниманием эти мерзавцы на «Время покажет», как она называется, на Первом канале. Я сам не видел, мне сказали, что они процитировали мой эфир с Арестовичем, показали наш эфир, так сказать. Ну, работают, работают. Но вот все-таки, смотрите, вот в этой риторике милитаристской, которой они заходят, я вот пару фрагментов видел тоже в чате Твиттера проскальзывает, вот все-таки скажите, что здесь первично? Они выполняют методичку? Или методичку выполняет их? Ну, там, условно говоря, они сами, ну, как это, расходятся, и те, кто их смотрит, там, я не знаю, включает их какой-то состав, они сами, да, вот правильно, там, Соловьев или Скамейкина, вот это, Скобейкина, как они, Попов, это же дурачок, он еще и депутат Госдумы стал, но ему напилили там голосов, он, значит, еще ее муженек, вот этот куколь, стал еще и депутатом, то есть, вы понимаете, эта риторика, она сразу, то ли, непонятно, заходит в Госдуму и оттуда выходит, или же из, там, под Громовым через методичку переходит, они сами задают повестку или им задают повестку вот именно в части этой милитаристской риторики, потому что там звучат, я из того, что слышал, там чуть ли не атомными бомбами они хотят закидывать Киев. То есть, вот все-таки я понимаю, что вопрос праздный, до известной степени много раз обсуждавшийся, но вот именно ведь вопрос-то острый. Одно дело говорить там, давайте там газ там отключим, еще что-нибудь, а сейчас-то войска стоят прямо у границ, и, собственно говоря, подобное натягивание, что называется, значит, оно может привести к очень печальным последствиям, потому что, ну, как бы воевать славянам со славянами, значит, в угоду каким-то, значит, недомеркам разным, значит, в Кремле, это, ну, по меньшей мере. То есть, на ваш взгляд, что здесь первично в этой пропаганде? Как бы вы оценили?
Ну, это вечный вопрос, что первично, курица или яйцо.
Да.
Значит, но, тем не менее, я бы все-таки некоторые акценты расставил. Значит, пункт первый. Вот эта вот нынешняя путинская истерия, путинские информационные войска, они обладают высокой степенью автономности. Они обладают высокой степенью автономности. Безусловно, основной вектор и, так сказать, направление задает, конечно же, Кремль. И, безусловно, никаких сомнений нет. Это просто подтверждается фактом, что тот же самый Дмитрий Киселев до определенного времени был большой демократ, большой западник, работал на западных телеканалах. Но потом, значит, когда выяснилось, что востребована совершенно другая риторика, он ударился об землю и превратился, так сказать, в ура-патриота, в милитариста, который, значит, пытается испепелить ядерным, превратить США в ядерный пепел. Значит, поэтому есть просто прямые доказательства того, что, безусловно, первично, если вот все-таки точно отвечать на ваш вопрос, первично, конечно, то, что импульсы из Кремля. Это просто доказывается фактами. Здесь не надо, здесь нет никакого вопроса, никакого умолчания. Здесь доказывается фактами. Известно, кем был Норкин до некоторого времени. Значит, понятно, что когда надо было, он горячо поддерживал демократию, значит, западнический взгляд на мир. Ну, а потом случилась ипотека, и все. Вот ипотека. Значит, для Норкина ипотека, там, для Добродеева, значит, возможность оставаться на большой государственной службе, оказаться приближенным к власти, ну и так далее. То есть личные истории каждого, истории падения каждого из этих людей, они известны, они интересны. Это, кстати говоря, важный, так сказать, предмет расследования. Я считаю, что это важная история, потому что вообще, ну вот как Ханна Аренд исследовала, так сказать, конкретное зло, да, в виде отдельного конкретного мерзавца. Это важно, это большое философское, психологическое исследование, которое имеет огромное значение. Поэтому исследование вот этих... Я этим, ну, не в таком масштабе, не буду там раздувать щеки, но я этим пытаюсь заниматься. Считаю, что это важно. Важно исследовать, каким образом каждый из этих мерзавцев достиг своего дна. Итак, первое. Безусловно, первичен импульс, который исходит из Кремля. Это доказывается фактами. Второе. То, что, понимаете, вот каждый из них учился в этой школе, но каждый из них оказался первым учеником благодаря собственным стараниям. Это второе. Не каждый из них дошел до уровня Скобеевой, до уровня Соловьева, Киселева и так далее. Это, безусловно, личная ответственность каждого. Третье. Высокий уровень автономии. Я думаю, что существует петля обратной связи, положительной, когда, безусловно, Кремль задал общий вектор, Кремль создал вот этот механизм информационной войны, это ответственность Кремля, но дальше этот механизм информационной войны обладает высокой степенью автономности и в значительной степени оказывает обратное воздействие на политику Кремля. Я утверждаю это со всей ответственностью, потому что я прекрасно понимаю, что вот Кремль сам находится в том числе и в том информационном пузыре, который им же самим надут, и нет никаких секретных папочек ФСБ, которые кладутся на стол Путину. Эти папочки, вернее, они есть, но они состоят исключительно из нарезок из самих этих самых каналов информационной ненависти. Из этих каналов никаких отдельных источников у ФСБ не существует. Все слухи о том, что там есть какие-то секретные источники информации, все это полная ерунда, они берут просто методически, берут, вырезают, так сказать, то, что есть в этих самых в РИА новостях, есть в информационных, в телевизионных каналах и так далее. Значит, и Путин, безусловно, является, он находится внутри этого информационного пузыря, который создан вот всеми этими Скобеевыми, Добродеевыми, Соловьевыми, Киселевыми, Норкиными и так далее. То есть, и я должен сказать, что если в целом смотреть на российскую власть, то вот та ее часть, которую вот эта геббельсовщина, значит, она является гораздо более милитаристской, чем среднеарифметический российский чиновник. Еще раз подчеркиваю, это очень, мне кажется, важно иметь в виду, что, да, в целом, безусловно, вся эта фашистская власть, она преступна. Но в ней есть все-таки разные части. Есть та часть, которая, в общем-то, откровенно не хочет войны, потому что, ну, хотеть войны может только идиот, там идиоты далеко не все. Есть люди, у которых там большое количество собственности на Западе, есть люди, которые просто хотят вести бизнес с Западом и получать свои очередные миллиарды, значит, и поэтому войны не хотят. Но вот есть какая-то часть, которая очень разжигает войну. И в значительной степени вот эту линию, вот эту часть поддерживает не только ВПК, который заинтересован просто в доходах и в увеличении своей власти, не только силовики, но прежде всего вот это вот, значит, каналы информационной ненависти. Они на самом деле являются более милитаристскими, намного более милитаристскими, чем генералитет, чем я несколько раз уже, по-моему, даже в вашем канале говорил о том, что когда наблюдаешь вот эти шоу ненависти, то когда туда приглашают генералов, генералы не выступают за войну.
Очень осторожно,
Не выступают. Они не говорят о том, что надо немедленно, так сказать, сейчас двинуть войска, уничтожить, захватить Киев. Об этом говорит лидер ЛДПР, об этом говорят представители, так сказать, сами вот эти вот политологи картонные, которые населяют этот телевизор, всякие там Михеевы, значит, та же самая Скобеева, тот же самый Попов. Ну, дальше я понимаю, по выражению вашего лица, как вам тяжело слышать эти фамилии. Вот. Да, противно, я понимаю, но что делать? Мы живем в России.
Оказывается, это журналисты, политологи. Вот. Мне смешно от того, что у них...
А это, кстати говоря, вот вам смешно, а на самом деле это еще один из механизмов вот этой автономии и власти вот этого телевизора. Потому что они назначают великих политологов, они назначают великих... Ну, кто бы знал вообще экономиста Сергея Маркова, да? Ну, вот представьте, Или политолога виноват. Он, кажется,
Политолог,
политолог.
да.
Вот политолога, Сергей, вот что этот человек сделал в политологии, да? Какое открытие совершил? Нет, это великий политолог. Значит, это великий востоковед Сатановский. Там люди смеются, когда слышат эту фамилию, профессиональные востоковеды, потому что человек ни уха, ни рыла не понимает в этой профессии. Значит, то же самое, там, великий мыслитель земли русской Карен Шахназаров, как его представят. То есть его назначают в мыслители, назначают в поэты, назначают. Это своего рода такая медийная власть, которую, так сказать, получили всякие вот эти вот Соловьёвы, Скобеевы и так далее. И это тоже важная история, потому что они обладают, вот они могут пригласить, могут, причем делают это самостоятельно. Нельзя сказать, что там Громов, например, прямо диктует, значит, тому же самому Соловьеву или Скобееву, что вот обязательно пригласи перед выборами, значит, господина Ж, например. Нет, они сами это делают, потому что им выгодно. Вот этот, вот эти люди, такие как депутат, там Журавлев есть, который постоянно говорит о том, что в датских борделях насилуют черепах, значит, и так далее. Вот они, как, им комфортно в этой публике. И на самом деле происходит вот такая вот своего рода петля обратной связи, когда они, будучи уполномоченными нести ненависть, они эту ненависть разжигают в большей степени, Это петля положительной обратной связи. Положительной в том смысле, что они друг у друга прикуривают. И вот эта вот спираль ненависти, она расширяется и на самом деле оказывает обратное воздействие на политику. И вот если мы в целом берем ситуацию, что, безусловно, российская сегодняшняя ситуация, вот это сгущение войск у границ Украины носит исключительно характер провокации, то, в принципе, если и существует риск войны, то в значительной степени вот эти наши каналы ненависти, они этот риск войны, если он вообще имел там сотые доли процента в плане реализации, то он может реализоваться в том числе благодаря вот этому разжиганию, которое существует в российском телевизоре.
Так, 9300 человек нас уже смотрит, ну почти без малого, да. 2600 лайков поставили, мы 22 минуты в эфире. Те, кто присоединился, это еще, ну почти тут, наверное, 6000 человек. У меня просьба большая, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где можете. Может, через мессенджеры посылайте приятелям. Сегодня воскресенье, разумеется, кто-то присоединится прямо сейчас, кто-то посмотрит записи. В любом случае, для нас это было бы существенно важно. Смотрите, Игорь Александрович, многие сейчас говорят о том, что... Ну, спорят, дискутируют. И у меня здесь в эфире ряд экспертов по поводу возможных последствий в случае начала войны, что они приведут к жертвам, безусловно, военным потерям, которые у нас, кстати, в России засекречены. Вот, тут, вы помните, раз за разом появляются документы о том, что какие-то специальные захоронения, места отводят, органы муниципальной власти расширяют. Я сам, когда был вице-мэром, я понимаю, о чем речь. Они там, так сказать, специальные зоны для захоронений, для лиц, которые родом из этих мест, должны определять, как военные захоронения там отводят. Это специальные части кладбищ городских. Вот, но суть не в этом. Вопрос боязни этих потерь. Допустим, действительно, военная операция, как бы она ни сложилась, какое бы ни было соотношение, но, допустим, она состоится и поплывут гробы. Допустим, их будут десятки, потом сотни, потом тысячи и так далее, и так далее. Но война есть война, она, в общем, счет не знает. Да? Вот, идут боевые действия, гибнут люди. Действительно ли, на ваш взгляд, население России, потому что одни говорят это так, другие говорят не так, боится или там опасается, что их близкие, во-первых, погибнут. Второе, опасается или, наоборот, может возмутиться. Может возмутиться против того, что, ну, их дети там, не знаю, тот, кто в срочной службе, или по контракту даже, такое тоже возможно. Офицеры, например, которые кадровые, там, сотрудники Министерства обороны или кто-то. Что если они начнут гибнуть, то кто-то возмутится, и этого опасает, в свою очередь, Кремль. Потому что одни говорят, Кремль этого опасается. Десятки тысяч, но это не шуточное количество. Как-то не скрывай, все равно вылезет где-то. Мы помним, как везли этих всех танкистов из Бурятии. Как, значит, хоронили в Пскове. Помните историю с Шлосбергом? По-моему, он занимался этим. Ну и так далее, так далее. Действительно ли вы считаете, Кремль опасается большого количества жертв среди военнослужащих? И именно это может его останавливать? Потому что, честно говоря, кто-то считает, что что это им, это не они же погибают, не дети же их. Ну, десятка и сотни больше, там, тысячи еще без разницы. А кто-то говорит, ну нет, у этого может терпение как бы лопнуть, и население может возмутиться этому. Потому что, ну, совершенно бессмысленная война, вообще ради чего непонятно захватывать там какие-то куски Украины. Как вы на это смотрите?
Я думаю, что в этом сюжете есть три слоя.
Так.
Слой первый. Это имеет ли для тех людей, которые в России принимают решения, значение количество трупов? Ответ на этот вопрос очень простой. Нет, не имеет. Вот просто не имеет совсем. Это очевидно совершенно. Путину совершенно наплевать на людей. Для Путина есть единственная ценность. Это ценность его личной человеческой жизни. Все, точка. Это, мне кажется, достаточно очевидная вещь. И вот за 20 с лишним лет, пока этот персонаж у власти в России, мы в этом убеждались многократно. Многократно. Это очевидно. Здесь нет никаких сомнений. Путину абсолютно наплевать на количество жертв россиян, украинцев, людей любой страны и так далее. Абсолютно наплевать. Все человечество может сдохнуть, Путину на это наплевать. Ну, единственное, надо, чтобы кто-то остался для того, чтобы его обслуживать. Значит, это простой и ясный ответ. Второй слой этой проблемы, которую вы только что обозначили, это опасается ли Путин того, что люди отреагируют...
Возмутятся.
Да, возмутятся. Я думаю, что да. Я думаю, что совершенно очевидно, что когда мы с вами помним хорошо ситуацию с афганской войной, когда 15 тысяч погибших вызвали достаточно сильную реакцию советского еще общества. При том, что, ну, я еще раз говорю, я считаю, что одним из факторов, которые обрушили, одним из, не единственным и, может быть, не главным, но одним из факторов, которые обрушили Советский Союз, была афганская война. Значит, наряду с Чернобылем, наряду, так сказать, с тем, что Горбачев сделал и так далее. Но это все, безусловно, афганская война была одним из факторов. Потому что 15 тысяч грузов 200, это было серьезно. Это превысило болевой порог советского общества. Подчеркиваю, это в советском обществе, когда информация гораздо труднее доходила. Я хорошо помню ту ситуацию. И я помню, что мы глухо, смутно узнавали, так сказать, окольными путями, никакой свободы прессы не было, никакой информации о том, что вот столько погибло, не было. Это все было. Мы просто видели, что какие-то люди возвращались, афганцы возвращались оттуда, значит, обожженные войной, что-то рассказывали глухо, значит, сидели, так сказать, во дворах с бутылками водки и орали матом про то, что вот послали, так сказать, и так далее. Это было глухое такое, глухое информационное поле. Никто не знал, что 15 тысяч погибло. Никто этого не знал. Сегодня ситуация другая. Вы упомянули Шлосберга, вот эту Псковскую губернию.
Да, да, известная история.
Которая опубликовала, ну, одна из первых, по-моему, даже первая, опубликовала вот эти данные о захоронениях. Но, извините, сейчас это было в то время, когда это было намного меньше, на порядки меньше, значит, жертв, чем будет в том случае, если Путин сейчас вторгнется в Украину. Еще раз говорю, потому что совершенно другая, абсолютно другая армия украинская. И, безусловно, если произойдет вторжение, то жертв со стороны России, я уж не говорю, там, конечно, со стороны Украины будет больше жертв, это очевидно, просто потому что российская армия сильнее, ну, прежде всего, ВКС. Но и в том случае, если вот те танки, которые находятся на границе с Украиной, они двинутся, безусловно, там и джавелины, и байрактары будут работать, и будут работать, и будет партизанская война, и количество жертв будет, ну, точно во много-много раз больше. И информация об этом, конечно же, будет неизмеримо более распространенной, чем это было во время афганской войны. И, безусловно, болевой порог будет превышен многократно. Безусловно, возмущение, с какой стати вообще, так сказать, людей России. Потому что, ну, россияне, вот я говорил о мерзком устройстве личности Путина, когда ему наплевать на всех, кроме себя. В целом, Путин, конечно, так сказать, это вот некоторая аномалия, он, конечно, ублюдок, но Для россиян тоже свойственна такая вот социальная дистанцированность. То есть, ну вот убивают людей сейчас в Сирии, сверху бомбит он самых разных там сирийцев, арабов, туркоманов и так далее. Значит, ну и в общем-то, ну и ладно. Много ли мы видели протестов в России против войны в Сирии? Немного.
Не было, вообще их не было.
Нет, нет, ну были, это не так. Значит, тот же самый Явлинский, которого сейчас неприлично упоминать, собирал подписи против войны в Сирии и собрал достаточно большое количество. Нет, ну что, правда же.
Я просто впервые слышу, не знал, что он собирал
подписи. Я вас информирую. Я
хорошо, хорошо.
Я присматриваю за Явлинским, и помимо того, что я написал очень много жестко критических, зубодробительных статей про него, я знаю про него и какие-то хорошие вещи. Собирал подписи, да. И это было не единственное. Но мало. Я просто к чему? Мало. Понимаете? Очень мало. И реакция общества на войну в Сирии, на войну в Украине очень вялая. И поэтому вот сейчас вот идет, ну, фактически, ну, не геноцид, наверное, но что-то близкое к геноциду крымских татар. Много ли мы видели даже пикетов, которые сегодня стояли бы в Москве против этого, этих преступлений? Немного. Потому что, ну, все-таки чужие. Значит, а вот когда свои начнут погибать в массовом порядке, вот здесь будет проблема. Когда во многие семьи придут гробы, это будет проблема. Это второй слой той проблемы, о которой вы сказали. Значит, третий слой. Поэтому это, безусловно, Путина заботит. И это является тем одним из тех факторов, из двух факторов, которые, скорее всего, все-таки не позволят Путину вторгнуться в Украину. Но есть третий фактор. Не менее, а может быть и самый главный. Это очевидная совершенно реакция Запада. Понимаете, про Запад тоже много гадостей можно рассказать сегодня. Рассказываем мы о том, какой он вялый, какой он бессильный, какой он там, значит, там какой-то еще. Но, тем не менее, очевидно, что большая полномасштабная война в центре Европы, если Путин ее развяжет, она, скорее всего, преодолеет тот болевой порог Запада, который существует. И я думаю, что в этом случае Запад действительно предпримет те меры, которые в состоянии будут уничтожить российскую экономику. Просто уничтожить. Я не думаю, что есть у кого-то серьезные сомнения, ну, кроме обитателей российского телевизора, что Запад может уничтожить путинскую экономику, российскую экономику. Может, потому что на самом деле, значит, топливно-энергетическое эмбарго, раз. И второе – это отключение от Свифта. И третье – это просто арест тех триллионов, которые существуют у Путина и его друзей, значит, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Вот эти три удара, три серьезных удара, которые в состоянии нанести Запад, они, в общем, становятся реальными, если Путин развяжет большую, настоящую, полномасштабную войну в центре Европы, вторгнувшись в Украине. И Путин это понимает. Я думаю, что это понимают многие. Поэтому я, честно говоря, с трудом представляю себе вот такую вот войну. Да, вполне возможно какие-то провокации. По-прежнему Путин будет убивать украинцев, но, я бы сказал, не в таких вот, не в индустриальных масштабах, как это было бы при вторжении. Ну, понятно, что, так сказать, семьям погибших украинских солдат, это малое утешение. Но, тем не менее, отвечая на вопрос, почему Путин не начнет на войну, вот массированное вторжение в Украину, опять-таки, я думаю, что причиной этого являются два фактора. Первое, это и самое главное, это совсем другая реакция Запада, которая у меня мало сомнений, что произойдет. И второе, это все-таки очень острая реакция на огромное количество жертв в российском обществе. И то, и другое является останавливающим фактором.
Так, нас уже больше 12 тысяч человек смотрит. Мы 34 минуты в эфире. Еще у нас есть вопросы для того, чтобы мы поговорили об этом. Смотрите, Игорь Александрович, теперь знаете, кто нас еще интересует в смысле анализа? Это внутри самой власти. Вот вы упомянули о тех, кто совсем не дураки, но не дураки, так, знаете, плутишки с мыслью о себе, не о других, выступают против войны, поскольку, ну, понятно, что если ты олигарх, есть у тебя заводы, виллы, дома и так далее, и ты так или иначе ассоциируешь, ну, какой-нибудь Абрамович или там Может ли он выступать против войны? Ну, он живет все время в Великобритании, он понимает, что хвостом это ударит и по мордасам, и ему, и другим таким же, потому что, ну, как бы, он про другое, он не про захват Украины, видел он ее в гробу, эту Украину, этот жулик, вот, а как бы по нему, что это вот, он проворовать, а тут какая-то война, ну, и так далее. Но скажите, а какие группы, в принципе, могут противоборствовать около Путина? Потому что разговоры, знаете, какие идут? Ну, вот мобилизационная группа во главе с Патрушевым, вот Совет Безопасности, условная партия Совет Безопасности. В ней Бортников, в ней там этот дурачок из спикера Володин, там это пьющий Матвиенко, ну и так далее, и так далее. То есть публика понятно какая, но вроде как с них что возьмешь? Они, безусловно, милитаристски настроены, вполне себе хотят, может быть, оргазмировать, выразимся так, или как мы так шутим, сквертить по этому поводу. А, так сказать, есть какая-то часть системных либералов, которые там вроде бы будут нести со всеми ответственность и попытаться скрыться от Чубайса до Кудрина, а всех остальных. Ну, их огромное число, которое присутствует во власти. Разумеется, они не отвечают за войну, но им-то точно бы не хотелось бы брать на себя хоть какую-то толику ответственность за все за это. Можно ли говорить о том, что действительно, ну, вот, например, говорят, что в Генштабе как раз есть умеренные товарищи, которые говорят, ну, воевать-то им. И они как раз не так, чтобы сильные энтузиасты воевать, потому что, ну, опять же, это вы тут рассказываете, вы правильно сказали, а нам, извините, с этими гробами работать, да, нам отдавать приказы, нам решать, и Минобороны крайним останется, они тоже не дураки, тоже, возможно, это понимают. Возможно. Но вот какие группы, на ваш взгляд, можно рассмотреть здесь, которые выступают за войну твердо, а которые против? И точно ли выступает у них арбитром ли Путин, который решает, воевать начать или нет? Потому что по этому поводу тоже разные ходят толки, по-разному анализируют люди, эксперты-наблюдатели. Одни считают, что Путин решающим образом определяет, быть в войне или нет. Другие говорят, что он лишь сумма мнений, да, побеждает какая-то из групп, она навязывает эту позицию, но он как выразитель ее, учитывая, что он часть системы, хоть и главный ее бенефициар, но часть системы, как первый дворянин, но все равно дворян-то много, как говорил государь-император в свое время Александр I, значит, то и непонятно, значит, можно ли считать, что там есть хоть какая-то внутренняя дискуссия во власти, в этом узком кругу, который, в принципе, решает этот вопрос, ну, или решающим образом влияет на принятие решения о войне. Что бы вы сказали по этому поводу?
Я не думаю, что между этими двумя версиями существует непреодолимая пропасть. Так. У меня нет никаких сомнений, что в том, что конечное решение принимает Путин, но мы видим по целому ряду, да, существуют такие конспирологические версии о том, что на самом деле нет никакого Путина, значит, там всем правит, там кто-то считает, что всем правит Патрушев, кто-то считает, кто-то другой. Я так не думаю. Я просто вот тот анализ, который открыт, который позволяет делать какие-то выводы, показывает, что все-таки решение принято. Ну, есть в прямом эфире какие-то сюжеты, когда ясно, что можно было так, и Путин делает какие-то определенные действия. И видно, что это, в общем, Путин не является марионеткой, которого дергают за ниточки. Это, в общем, заметно, это, так сказать, ну, по крайней мере, выглядит довольно очевидно. А значит, что касается групп влияния, которые воздействуют на него, безусловно, это есть. Это совершенно не противоречит. Здесь что принципиально важное? Вот когда мы говорим о типе режима, там, персоналистский, авторитарный, фашистский и так далее, значит, здесь можно, надо пытаться делать сравнение. Вот, скажем, советский режим, он после Сталина не был, ну, там, был Хрущев с его волюнтаризмом, но, тем не менее, он не был вот таким вот авторитарным, потому что все-таки было коллективное руководство. Оно было реально. И мы хорошо знаем сегодня, особенно сегодня, когда уже многие архивы открыты, тем не менее, значит, знаем, что были дискуссии, когда тот же самый Брежнев не оказывался в большинстве. И были случаи, когда действительно разделялось мнение, и, в общем, ну, в общем-то, решались какие-то вопросы, в том числе голосование. В случае Путина, я думаю, что такого механизма нет, и в конечном итоге Путин решает. И учитывая то, что Вот случаев, когда, ну, скажем так, после Хрущева уже не было каких-то серьезных репрессий в адрес высшего руководства. Сейчас вполне возможно. Сейчас, в общем-то, Путин вполне может расправляться, в том числе и с представителями высшего руководства страны. И министров сажают, и губернаторов сажают сколько угодно, пожалуйста, по количеству сидящих высших должностных лиц, ну, сравните с Советским Союзом.
Но это
Да,
расходный материал. Для него это расходный материал. Он же не
ничего.
сажает своих из своего окружения. Он сажает этих дурачков, которых он берет, выкидывает.
Это достаточно большое количество. То есть это совершенно другая конструкция власти. Конструкция в значительной степени, ну, скажем так, немножко ближе к сталинской, чем вот к позднесоветской.
Справедливо, справедливо.
Да, значит, когда, в общем-то, так сказать, репрессии касаются в том числе и представителей власти, в том числе генералов и генералов ФСБ, кстати говоря, тоже за милую душу сажают. Ну, не расстреливают, но некоторые из них выпадают из окон, там всякое бывает. То есть, короче говоря, это все-таки ближе к сталинской, чем к позднесоветской власти. Поэтому решение принимает все-таки Путин. Да, безусловно, он принимает решение, что там в его голове происходит, Бог его знает, но тем не менее очевидно, что какая-то попытка воздействовать на него есть. Значит, какие группы конкретно? Ну, более-менее очевидно, я уже сказал, что самые оголтелые сторонники войны – это люди, которые никакого отношения к армии не имеют. Это люди, которые на самом деле, ну, это вот вся эта вот информационная рать телевизионная, ну, и в какой-то степени это спецслужбы. Потому что спецслужбы сами не воюют. Значит, воевать придется генштабу, воевать придется генералам. Они, вот опять-таки, судя по риторике, они не очень готовы провоцировать сейчас войну. Потому что прекрасно понимают, в том числе Генштаб, что одно дело бомбить с воздуха беззащитных сирийцев, просто убивать их,
Ну,
геноцид
конечно,
осуществить.
да,
И
конечно.
совершенно другое дело, да, причем, что характерно, на земле-то не очень они воюют в Сирии. Попытались воевать силами, значит, вот этих вот прилепинских, значит, бойцов, потеряли большое количество этих бойцов и, в общем, особенно не воюют. А в Украине, если речь идет о вторжении, придется воевать на земле. И понятно, что это совершенно другая война. Причем понятно, что украинская армия и силы сопротивления, которые есть там в той же самой Сирии, это несопоставимые величины. Это нормальная регулярная армия, вооруженная самыми разными современными, в том числе, средствами вооружения. Поэтому понятно, что генералы, которые в этом разбираются уж точно лучше меня, они не очень хотят воевать. Это одна группа людей, которые, в принципе, прохладно относятся к войне. Вторая огромная группа людей – это подавляющее большинство правительства. Потому что эти люди, ну, скажем так, я бы сказал так, это все, что составляет вот эту вот воровскую, криминальную, коррупционную часть путинского режима, которая, значит, одним крылом является правительством, другим крылом является олигархами. То есть это вся вот эта вот, весь вот этот вот, так сказать, мутный, грязный ком путинской экономики, которые, с одной стороны, являются чиновниками, с другой стороны, являются олигархами. И, конечно же, они все против. Они все против. Я с трудом, ну, представить себе, например, Грефа, который, безусловно, является умным человеком, очевидно умным человеком, очевидно, без всяких кавычек, очевидно человеком, ну, скажем так, нацеленным на модернизацию своей части. То, что он делает, это я сейчас вот говорю, я хвалю Грефа, понимая, что, в общем, он
Не-не,
часть
ну...
фашистского режима, тем не менее, то, что он сделал в Сбербанке, это действительно очень правильные какие-то вещи. И он увлечен этим. Мы видим, как он этим увлечен. Мы видим, что в той же самой власти существуют такие люди, которые являются сторонниками, ну вот, модернизации в условиях этого фашистского режима. Та же самая Ракова, которую сейчас преследуют и, скорее всего, наверное, что-нибудь типа пожизненного получит. человек, который пытался что-то сделать с образованием, да, в условиях путинской России. Естественно, ее съели, заодно, так сказать, съели Шаненку, заодно съели Зубова, Зуева, вернее, извините, я приношу извинения историку, которого, замечательному, которого пока не съели, надеюсь, что не съедят. Значит, то есть, вот эта часть российской власти, которая, безусловно, является органической частью фашистского режима, тем не менее, она состоит из людей, которые совершенно, которым война это костью в горле будет. Потому что они прекрасно понимают, что в условиях войны все их жизненные планы накроются медным тазом. Они это прекрасно понимают. Им война не нужна. Насколько они влиятельны, сейчас они стали менее влиятельны. И это видно потому, как их едят. Вот это вот поедание раковой на глазах у всего, значит, всего просвещенного человечества, значит, это, так сказать, уничтожение там, ну и так далее. То есть вот количество системных либералов, которых с хрустом перемололи челюсти, так сказать, репрессивных органов, она достаточно велико. И это свидетельствует о том, что, в общем-то, их влияние в вершинах власти не очень большое, потому что иначе бы, ну, смогли бы заступиться. Но не заступились. Значит, влияние небольшое. Но, тем не менее, их много. И я убежден, что основная часть путинской вот этой вот элиты, так называемой в кавычках, она все-таки против войны. Потому что их спокойному жированию война положит конец. И они этого понимать немного, еще не понимать не могут. Я еще раз говорю, считать их всех идиотами, ну, довольно странно. Они иногда притворяются идиотами, когда бывают на совещаниях у Путина. Ну, потому что знаменитое, так сказать, высказывание Петра Первого, что человек, значит, перед лицом начальства должен иметь вид придурковатый и там еще какой-то. Не помню точно цитату, но она очень красивая. Вот, поэтому нет, достаточно большие силы в российском истеблишменте, в путинском режиме против войны. Поэтому я все-таки думаю, что войны, к счастью, не будет. Хотя, конечно, война очень сильно ускорила бы падение путинского режима. Но уж больно большой ценой. Вот я думаю, что даже для такого большого блага, как уничтожение путинского режима, все-таки война является избыточной платой.
Да. Вы, кстати, сказали про идиотов, которые должны выглядеть перед начальством. Кстати, мне лично, значит, Касьянов и Мерзликин рассказывали, значит, Мерзликин был руководить аппарат правительства у Касьянова, как они в 2000, по-моему, втором году отправляли Греф в психиатрическую лечебницу в Германию по прямому указанию Путина полечиться. Можете поговорить с Мерзликиным, он вам эту историю расскажет. Не, я ничего не говорю, он, может, сильно умный, но факт с этим фактом, понимаете? То есть, я это не выдумал, это мне лично Константин Мерзликин рассказывал, значит, и Константин говорит, да, отправляли мы его полечиться, конечно. Ну, что ж, сказал там. Так что я к вопросу об этих, это еще хороший вопрос.
Я в данном случае не обсуждаю психическое здоровье Грефа.
Ну, хорошо, хорошо.
Что даже если у него какой-то диагноз есть, тем не менее, он, безусловно, человек не глупый.
Может, вылечили.
Да, может. Ну, и потом психическое заболевание не значит глупость. Это же известно, что очень многие психически нездоровые люди являются даже, извиняюсь, гениальным. Это, правда,
прекрасно.
Да.
Нет, я вполне допускаю.
Нет, ну просто, еще раз, ну просто это исторический факт, что то, что Греф является частью фашистского режима, совершенно не отменяет, что то, что он делает внутри этого режима, в плане, в частности, в отношении Сбербанка, это, безусловно, очень такие вот, ну, что называется, при другом бы строе, это было бы очень здорово вообще. Вот. И то, что он, безусловно, понимаете, это же вопрос такой. Вот, да, эти люди, конечно, несут ответственность в целом за преступление режима, но в то же время они представляют вот ту травоядную часть режима, которая не настроена на войну. Это совершенно очевидно.
Там есть и Кириенки, там есть и Чубайсы, хотя Кириенко всю жизнь на ОГО
работал. Ой-ой-ой, Марк, одну секундочку.
Ну, давайте разберемся, в чем разница.
Подождите, так же нельзя. Да. Кириенко, это совершенно другая сущность. Кириенко на самом деле, во-первых, само место, где он находится, администрация президента, его роль, это совершенно другая роль. Он не является технократом. Он уже не является технократом. В момент, когда он стал просто прочно, да, его биография, там она включала разные эпизоды, и союз правых сил и так далее, но в настоящий момент Кириенко, безусловно, является одним из самых главных государственных преступников в России. Вот просто одним из самых главных государственных преступников. Если говорить о его отношении к войне, ну, я думаю, что он все-таки не очень хочет войны, потому что человек, он тоже, безусловно, не глупый и понимает, к каким последствиям это приведет. Но то, что он, безусловно, ну, человек, который отвечает полностью за узурпацию власти, то есть у него просто несколько серьезных уголовных статей, в том числе по международному законодательству. Вот здесь вот надо все-таки водораздел делать. Понимаете, я очень надеюсь, что когда-то будет все-таки трибунал международный, я надеюсь, по преступлениям путинского режима. И эти люди, решение этого трибунала, я верю в это, в то, что они будут различны по отношению к таким людям, как Греф, например, и к таким людям, как...
Дифференциация, дифференциация, понятно.
Да,
индивидуализация вины, это нормально.
Да, и мы помним прекрасно, что и Нюрнбергский трибунал оправдывал каких-то преступников нацистских. Да. И, в общем, там наш этот самый генпрокурор Руденко возмущался, что оправдывали. Но, тем не менее, оправдывал, потому что коллективной вины не существует. Существует индивидуальная вина, и это разные люди. И они, их надо оценивать. Вот в одну кучу я бы не стал.
Тут вы понимаете, как не то, что есть желание валить в одну кучу, здесь скорее попытка родовой признак выявить. Потому что, понимаете, вот когда начинается, не с вашей стороны, я не к вам это, а вот попытка говорить о том, что ну ведь он же не так виноват, Кудрин, да, который вот сейчас возглавляет счетную палату. Но он же не ФСБ возглавляет, правильно? Ну да, он ФСБ не возглавляет. Там Чубайс, он же возглавляет, сейчас является советником Путина по вот этим организациям по устойчивому развитию, как он там называется?
Да.
Вот. А возглавлял, значит, Роснан, ну, не расстреливает же лично. Ну, конечно, нет. Ну, это же очевидно. Но значит ли это, что их вина меньше? Ну, что касается Кириенко, он вообще герой России, кстати сказать. Вы знаете, он герой России. Ну,
конечно. Он тайный герой.
Ну, тайный герой, но вы поймите, он в Роснана выдавал, подписывал полонии, чтобы выдавал травить, значит, Литвиненко.
Про Кириенко вообще да. Вопроса нет. Это, безусловно, преступник. Несомненно. Преступник.
Но удивительное дело, что вот эти бывшие либералы, назовем их так, бывшие там, либералы в кавычках, как хотите, это не вопрос дефиниции. Да? Все вышедшие, этот был выдвиженец Немцова, Борис Спокойный, Царство Ему Небесное, Кириенко, значит, Чубайсы, все эти Кудрины, вся эта прогрессивная общественность, они как-то так, в общем, хорошо. Вы слышали хоть одного из них, чтобы он сказал, ну, слушайте, воевать с Украиной, ну что? Не, ну мы же не про это, мы там про это, но не про это точно. Вот. Нет, мы от них это не слышим.
Марк, подождите, одну секундочку. Да, вы знаете, ну, то, что воевать нет, говорят все. Вот весь путинский режим, все вот эти вот, так сказать, идеологи, там, ну, не идеологи, а все говорящие головы путинского режима, они говорят, что нет, воевать мы не собираемся, мы не хотим. Поэтому это общий тренд, это общее лицемерие. Значит, откровенного разговора на эту тему нет.
Ну, поэтому, тоже справедливо.
Да, откровенного разговора на эту тему нет. И они все говорят, начиная с Путина, да нет, мы воевать не хотим, мы никогда ни за что не имеете права и так далее. То есть, проблема вот того водораздела, о котором вы сказали, заключается в том, что публично этого водораздела не существует. Все говорящие головы путинского режима заявляют о том, что они воевать не хотят. Поэтому здесь такого вот способа проверки не существует. Ну, а что касается вот этой всей публики, которых вы справедливо там назвали, значит, системными либералами, уже давно в жирных кавычках, ну да, они соучастники. Но, опять-таки, это совсем, совсем другая категория. Ну, надо дожить до трибунала, и я думаю, что если таковой состоится, то его решения будут справедливыми, а значит, дифференцированными.
Ну, вы знаете мою позицию, в хороших гробах, в плохих гробах пусть плывут. Ну, я как бы не навязываю, не настаиваю. 54 минуты, мы были в эфире, почти 14 700 человек нас смотрит, 4519 лайков нам поставили. Не хочу мучить ни вас, ни наших зрителей. Я хочу, чтобы мы Может быть, на следующей неделе посмотрим, как пройдет разговор Путина с Байденом, как пройдет саммит, кстати сказать, вот это за демократию. Это тоже очень интересно. Он тоже в заочном решении из-за пандемии. А многие говорят, что он бесполезен, но я не думаю, что он настолько уж бесполезен, потому что это же тоже символическое мероприятие. Оно, в общем, ну, водораздел проводит окончательно. Вы туда, эти сюда. Или, а по-другому здесь болтаться зигзагом здесь не получится. Я думаю, что имеет смысл это тоже будет обсудить более подробно по итогам уже того, что
произойдет. Неизмеримо разные по масштабу мероприятия, вот этот разговор Путина с Байденом и саммит демократии, одно, в общем, ничтожное мероприятие, я считаю, вот этот разговор Путина с Байденом, другое значимое, но у них есть одно общее, что сам факт проведения мероприятия уже значим. Вот здесь сам факт проведения вот этого саммита за демократию, он чрезвычайно важен, потому что он обозначает попытку, по крайней мере, провести принципиально новую линию через глобус. Вот это очень важная история, потому что действительно Организация Объединенных Наций вот в том варианте, в каком она сейчас существует, вызывает некоторое сочувствие, скажем так, сожаление. Вот. А вот эта попытка собрать действительно людей, с которыми можно разговаривать, по крайней мере, причем то, как это, тот отбор, который вот там сделан, то, что далеко не все из них могут считаться демократиями, и в том числе некоторые страны, которые вроде бы как являются членами Евросоюза, такие как Венгрия, например, они туда не вошли. Или там члены НАТО, такие как Турция, тоже туда не вошли. Это очень важная, мне кажется, очень важная история. И я не знаю, может получится, не получится, у них много сомнений, но тем не менее, если получится, то это может стать какой-то новой эрой. То есть понятно, что Черчилль сейчас явный дефицит, но тем не менее вот что-то наподобие коллективной, может быть, фултонской речи здесь может произойти.
Ну что ж, спасибо огромное, Игорь Александрович. Вернемся к этому разговору буквально после события. Вот, еще раз благодарю всех зрителей, что вы были сегодня с нами в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. В общем, помогите нам распространить эфир как можно шире. Еще раз спасибо и до свидания, Игорь Александрович.
Всего вам доброго, удачи.
Да, до свидания.